Глава восьмая.
«Какие еще офицеры? Армейские? Флотские?» — спросил я.
Он посмотрел на меня сверху вниз. Он был выше меня на дюйм и к тому же встал во весь рост и выпрямился. Он постарался придать голосу твердость, так что испугал бы любую школьницу.
«Послушай, приятель, я о тебе наслышан. Давно не отдыхал на асфальте?»
Его коллега, наконец, поднялся с четверенек. Но ростом он был ниже, а сложением в самом деле немного смахивал на метлу. Я решил, что пора вылить немного масла в беспокойные волны. Можно было бы устроить хорошую драку, но я должен был вернуться в дом. Я изобразил дружескую улыбку.
«Черт! Что же вы раньше не показали бляхи?»
«Хорошо, сержант, спасибо. Не успел рассмотреть. Вы меня чуть дверью не сшибли и ворвались, как ураган. Это ваш способ устанавливать контакт?»
«Ладно. Теперь ты увидел наши бляхи».
Сержант повернул ко мне плечо, второй сделал то же самое.
«Дай нам войти. Мы пришли к Ниро Вульфу».
«Очень жаль. Но у него болит голова».
«У нас есть с собой лекарство. Как раз от головной боли. Послушай, меня предупреждали на твой счет. Ничего, когда-нибудь из тебя собьют спесь. И, похоже, сейчас самое время. Вообще-то мы тут на законных основаниях. Дай нам войти, или я вышибу дверь. Мне нужен Ниро Вульф».
«Нет у вас никаких законных оснований. Разве что у вас есть ордер».
«Смотри-ка, грамотный. Дай нам войти».
Я начал терять терпение.
«Какой вам смысл зря тут торчать? Никуда я вас не впущу. У нас только что вымыли полы. К тому же Вульф ночью не принимает. Скажи, как джентльмен и как полицейский, что вам от нас нужно, и я помогу, чем смогу».
Он постоял, выпучив глаза, потом сунул руку за пазуху в нагрудный карман, достал бумагу, и колени у меня затряслись, как колесо, которое вот-вот отвалится. «Если это ордер на обыск, значит, мы доплясались». Он развернул свой документ, протянул, чтобы я мог прочесть, и от одного только взгляда на этот листок под тусклым уличным фонарем я снова пришел в отличное расположение духа. Это был всего-навсего ордер на арест. Я взглянул на него еще разок и увидел кучу полезной информации, в том числе имя Рэмзи Мьюра.
Сержант рыкнул. «Читать умеешь? Клара Фокс».
«Миленькое имя».
«Мы пришли за Кларой Фокс. Открывай».
Я поднял брови.
«Чтобы я вас впустил? Да вы спятили». «Ладно, спятили, открывай».
Я покачал головой, достал сигарету и закурил.
«Послушайте, сержант, ночь давно, а мы тратим время на обмен любезностями. Вы отлично знаете, что войти в эту дверь без ордера на обыск у вас прав не больше, чем у тараканов. Мистер Вульф обычно более чем охотно сотрудничает с полицией. Если не верите, спросите у инспектора Крэмера. Я тоже сотрудничаю. Черт возьми, да у меня копы лучшие друзья. Я даже не в обиде за то, что меня чуть не пришибли, что я перенервничал. Я принял вас за грабителей и вышвырнул на улицу. Но вот так уж вышло, что именно сейчас мы хотели бы обойтись без компании».
Он сверкнул на меня глазами и рявкнул.
«Клара Фокс у вас?»
«Шикарный вопрос!» Я ухмыльнулся.
«Если ее нет, я и сказал бы нет, а если есть, то вряд ли захотел бы вас оповестить, но все равно сказал бы «да» по-вашему. Я, конечно, мог бы, но только в том случае, если бы она была далеко, а я решил бы поводить вас за нос, чтобы потянуть время. Она здесь или нет?»
Я лишь покачал головой.
«Вы ответите за укрывательство!»
«Понятия не имею, о чем вы». Тот, кто был ниже ростом, которым я подмел пол в прихожей, вставил тенарком.
«Арестуй его за сопротивление полиции!»
Я сказал укоризненно.
«Сержанту лучше знать. Но если хотите, попробуйте. Меня все равно отпустят. А если не отпустят, Я тут недавно прочел про одного парня, который получил за незаконный арест такую компенсацию, что может хоть сейчас выходить на пенсию».
Тот, кто был выше, стоял и смотрел в мои честные глаза, потом повернулся, спустился с крыльца, посмотрел на улицу, сначала в одну сторону, потом в другую. Понятия не имею, что он там хотел увидеть. Наступление русской армии или место, где можно выпить. Наконец он крикнул собрату по оружию:
«Стой там, Стив! Следи за дверью! Я пойду поищу телефон, доложу обстановку. Может, кого-нибудь пришлю присмотреть за черным ходом. Кстати, когда этот паршивец повернется спиной, не забудь дать ему пинка».
Я помахал ему рукой: «Спокойной ночи, сержант!»
После чего трижды нажал на кнопку, достал ключ из кармана, отпер дверь и вошел в дом. Если бы этот тенорог посмел меня тронуть, я свернул бы ему нос. Я закрыл дверь на засов и повернулся. Фриц стоял в центре прихожей и держал в руке мой автоматический пистолет.
«Осторожно, эта штука заряжена»,
— он ответил серьезно.
«Знаю, Арчи. Я думал, она тебе может понадобиться».
«Спасибо. Я их загрыз».
«Это шутка».
Фриц с нервным смешком отдал мне пистолет и вернулся к себе на кухню. А я протопал в кабинет. Клары Фокс не было, и я подумал, что она, наверное, вертится перед зеркалом в моей шелковой пижаме. Я как-то раз примерил ее и положил на место. Не успел я подойти к столу, как снова раздался звонок. Пришлось возвращаться в прихожую, где я, не снимая цепочку, приоткрыл дверь, удивляясь, уж не тенорок ли решил меня вызвать, чтобы все-таки дать пинка. Но это был Сол Пензер. Сол стоял так, чтобы мне хорошо было его видно. Я спросил, высунувшись в щель:
«Ну что, нашел ее?»
«Нет, я потерял ее и след потерял».
«Вот черт побери».
Я впустил Сола и провел его в кабинет. Вульф сидел в своем кресле с закрытыми глазами. Поднос он снова придвинул к себе на его обычное место, а на подносе стояли стакан, в котором опускалась свежая пена, и еще две бутылки.
«Сол пришел», — доложил я.
«Да?»
Глаза остались закрытыми.
«Все в порядке, Сол?»
«Да, сэр».
«Как всегда, разумеется, приемлемо. Можешь переночевать здесь?»
«Да, сэр, я заскочил домой, захватил зубную щетку».
«Отлично, приемлемо. Арчи, проводи его в северную комнату над своей. Скажи Фреду, что он понадобится завтра в 8, и отправь домой. Сол, если ты проголодался, иди в кухню. Если нет, возьми книжку и посиди в гостиной. Скоро получишь инструкции».
Я пошел на кухню, вытащил Фреда из кресла, проводил до выхода, отпер дверь и выпустил, предупредив, чтобы он на крыльце не споткнулся о посторонний предмет. Но коп уже перебрался на тротуар и стоял, прислонившись к пожарному гидранту. Увидев нас, он отсоединился от гидранта и уставился на Фреда, а я мечтательно подумал: вдруг он такой дурак, что решит, будто это переодетая Клара Фокс. Но это было бы чересчур хорошо. Я снова забаррикадировался в доме и пошел к Вульфу. Сол ушел с книжкой в гостиную. Вульф по-прежнему сидел за столом. Я сгонял на кухню, выпросил у Фрица стакан молока, вернулся, плюхнулся в свое кресло на колесиках и принялся потягивать молоко. Прошло несколько минут, а Вульф не подавал никаких признаков жизни, и тогда я сказал равнодушно: «Тут у нас недавно был шум в прихожей. Так вот, это были мэр города и комиссар полиции. Приглашали вас посетить городскую тюрьму. Я перерезал им глотки и сунул в мусорный бак».
«Погоди, Арчи, помолчи».
«Ладно, сижу молчу, лакая молочко. Это, может, последняя радость, которую я могу себе позволить, пока они не вернулись за мной, чтобы упечь в каталажку. Помню, вы как-то рассказали, что жизнь не бывает пуста, и не нужно драматизировать. Вероятно, по этой причине вы решили ее заполнить.
Черт побери!
Вульф вздохнул, и я, наконец, увидел его глаза.
Ладно, кто это был?
Двое полицейских. Один даже сержант. У них был ордер на арест Клары Фокс, обвиняемой в краже со слов Рэмзи Мьюра. Хотели взять нас штурмом, но я справился. С одним рукой, с другим ногой. Принято?
Вульф пожал плечами.
Что поделаешь, не все понимают деликатное обхождение. Они еще там.
Один там, у пожарного гидранта. Сержант пошел искать телефон. Хочет взять под наблюдение черный ход. Хорошо, что у Олши и мисс Линквист ушли. По-моему...
Зазвонил телефон. Я развернулся в своем кресле, поставил молоко на стол и снял трубку.
Алло, офис Нира Вульфа.
Меня попросили подождать. Потом раздался другой голос.
Алло, Вульф, инспектор Крэмер.
Я попросил его подождать и развернулся к Вульфу.
Крэмер. На посту даже ночью.
Потянувшись к своему аппарату, Вульф кивнул мне, и я, оставив трубку в руке, придвинул к себе карандаш и блокнот.
Крэмер был напряжен, раздражен, удивлен и уязвлен в лучших чувствах. В его изложении история выглядела паршиво. Сержант Хит, один из лучших полицейских его подразделения, выполняя свой долг, с ордером на арест в кармане, попытался получить консультацию у Нира Вульфа, а его мало того, что отказались впустить, но силой выставили за дверь. Кто так сотрудничает с полицией?
Вульф был удивлен не меньше и претензий не принял. В тот момент, когда его помощник, мистер Гудвин, не прибегнувший ни к какому оружию, один против двоих, выдворил из дома вторгшихся незнакомцев, он понятия не имел, кто они такие. В то, что они сотрудники городской полиции, трудно было поверить, даже увидев бляхи, поскольку их поведение вызывало большие сомнения в законности их намерений. Если же имело место недопонимание, Вульф очень сожалеет.
«Не пытайтесь обвести меня вокруг пальца», — проворчал Крэмер. «Что вам наобещали, если вы так уж стараетесь тянуть время? Мне нужна эта девица, и чем скорее, тем лучше!»
«Надо же!»
— Вульф качнул головой.
«Вам нужна эта девица?» «Вот именно! Гудвин сам видел ордер!»
«Да, он сказал, что ему показали ордер. Сказал, что это был ордер на арест по обвинению в краже. Какой необычный случай, не так ли, мистер Крэмер? Почти полночь, а вы, инспектор, лично, причем со всем рвением, занимаетесь жалкой кражей. Причем тут рвение? Мне нужна девица, и я знаю, что сейчас она находится в вашем доме. Не упрямьтесь, Вульф. Еще не прошло и получаса с тех пор, как мне позвонили и сказали, что Клара Фокс сидит у вас в кабинете.
«Звонок из автомата стоит 5 центов. Кто вам звонил?» «Неважно. Важно, что она у вас. Давайте на чистоту. Если Хит сейчас вернется, вы ее выдадите? Да или нет?»
«Мистер Крэмер», —
Вульф прочистил горло,
«я отвечу вам на чистоту. Во-первых, Хит или не Хит? Никто не войдет в мой дом без ордера на обыск.
Где, черт возьми, я возьму вам ордер посреди ночи?
Не могу сказать. Во-вторых, Клара Фокс — моя клиентка. Но как бы усердно я ни защищал ее интересы, я не намерен приступать закон. В-третьих, в настоящий момент я не хочу отвечать на вопрос о ее местонахождении, кто бы его ни задал.
Не хотите? И это вы называете сотрудничеством?
Ни в коем случае.
Я называю это здравым смыслом, и тут нечем спорить.
Наступила долгая пауза, после чего Крэмер сказал:
«Послушайте, Вольф, все намного серьезнее, чем вы думаете. Вы не могли бы сейчас приехать?»
«Мистер Крэмер!»
Вульф содрогнулся.
«Вам прекрасно известно, что нет!»
«Значит, не хотите? Ладно, забудем. Я не могу сейчас отсюда уйти. Я же сказал, это важно!»
«Прошу прощения, сэр. Вам известно, что я выхожу из дому крайне редко. И только в тех случаях, когда меня к тому побуждают безотлагательные причины. Последний раз я вышел из дому и сел в такси Доры Чапин, когда под угрозой была жизнь моего помощника, мистера Гудвина».
Крэмер чертыхнулся.
«Не приедете?»
«Нет».
«Могу ли я приехать к вам?»
«Учитывая обстоятельства, думаю, нет. Как я уже сказал, никто не войдет в мой дом без ордера на обыск».
«К черту обыск! Мне нужно с вами увидеться. Мы просто поговорим».
«Просто поговорим? Без всяких уловок с вашей стороны?»
«Никаких уловок. Все по-честному. Я буду у вас через 10 минут».
«Очень хорошо».
Я увидел, как на щеках Вульфа разгладились складки.
«Обещаю сдерживать мистера Гудвина».
Мы положили трубки. Вульф позвонил Фрицу. Я закрыл блокнот, оттолкнул его на край стола, взял свой стакан и глотнул молока. Но, взглянув на часы, увидел, что уже почти полночь. Решил подкрепить иссякшие силы другим способом. Подошел к шкафчику и плеснул себе бурбона. Ощутил, как приятно он растекся в желудке, и налил еще немного. Фриц принес пиво, и Вульф приступил к своему основному занятию.
«Знал бы я, где сейчас Уолш, — сказал я, — то сам пошел бы и свернул ему шею. Ведь добрался до первого же телефона и позвонил в полицию. Надо было дать задание Фреду его отыскать».
«Вечно ты ныряешь, не глядя», — покачал головой Вульф. «Когда-нибудь там окажется камень, и ты сломаешь себе шею».
«Вот как? Неужели? Кто, кроме Уолша, мог ему позвонить?»
«Понятия не имею. Я нырять наугад не собираюсь. Может быть, мистер Крэмер подбросит намек. Скажи Солу, чтобы отправлялся спать. А завтра в 8 пусть зайдет ко мне за инструкциями».
Я пошел в гостиную, сообщил Солу, какая у него программа на ближайшие 8 часов, пожелал спокойной ночи и вернулся в кабинет. У меня на столе лежала визитка, выпавшая из блокнота, которую я подобрал несколько часов назад и о которой успел забыть. Я взял ее, повертел в пальцах. Фрэнсис Хоррокс. «Любопытно было бы узнать, — начал я, — насколько они подружились. Клара Фокс и этот ее новый знакомый, начинающий дипломат, который шлет ей розы, и помог ей попасть к маркизу. Как вы думаете, впишется?»
«Куда?»
«Вот, значит, как он со мной». Я неопределенно махнул рукой.
«Куда-куда?»
«В жизнь. В строение, знаете ли, вселенной. В порядок вещей».
«Арчи, понятия не имею. Спроси у него».
«Ей-богу, спрошу. Просто решил сначала спросить у вас. С какой стати вы сердитесь? И без вас настроение паршивое. Этот Харлан Сковилл, которого застрелили, был хороший парень, вам бы понравился. Сказал, что женщин не поймешь, потому что им нельзя доверять. Хотя, возможно, вы теперь с ним не согласитесь, если позволили женщине спать в вашей постели».
«Что ты мелешь? В моей постели?»
«Все постели в этом доме ваши, кроме моей. Разве нет? Значит, она спит в вашей постели. Она там заперлась?»
«Да». Я проинструктировал ее, чтобы она открывала только фрицу и тебе».
«Хорошо. Значит, я могу туда попасть в любое время? Вы ничего не хотите мне сказать до прихода Крэмера? Например, кто убил Харлана Сковилла? Или где лежат 30 штук? Или что будет, когда арестуют Уолша, и он расскажет им все, что здесь слышал? Вы хоть понимаете, что Уолш был здесь, когда Сол увел Хильду Линквист? И что сейчас он, возможно, у Крэмера? И что если...»
«Прекрати, Арчи! Ну, в самом деле!»
Вульф выпрямился и налил себе пиво.
«Понимаю, что могу, в меру своих возможностей. Как я уже сказал мистеру Уолшу, я не паникер. Но не могу не видеть, что мисс Фокс сейчас подвергается такой опасности, какой, насколько я помню, не подвергался еще ни один из наших клиентов. Ее действительно могут сейчас лишить жизни или сломать ей жизнь. В ином случае я не стал бы ее прятать. Что касается убийства Харлана Сковилла, то у меня есть кое-какие мысли на этот счет. Но одних мыслей недостаточно, чтобы уберечь от опасности мисс Фокс или предъявить обвинение. Возможно, мы что-нибудь узнаем от Крэмера, хотя сомневаюсь. Так что придется самим предпринять кое-какие шаги. Смогут ли Орри Кеттер и Джонни Кимс прийти завтра в 8?
Сделаем. Хотя придется оторвать Джонни от его...
Вот и прекрасно. Завтра в 8 пришли их ко мне наверх.
Он вздохнул.
Прием в королевских покоях, ничего не поделаешь. Ты останешься дома. Нам нужно обсудить кое-какие действия, касающиеся мисс Фокс. Да, не забудь отпечатать письмо, которое я тебе продиктовал. Наклеить марку. Отправь утром, чтобы ушло первой почтой. Почтовый ящик пусть бросит фриц.
Тогда я лучше отпечатаю сейчас, пока ждем Крэмера.
Как хочешь.
Я наклонился, достал пишущую машинку, открыл блокнот и быстренько отбарабанил письмо.
Ухмыльнулся было, печатая слова «дорогой сэр». Но ухмылка моя быстро скисла, когда я сообразил, что если бы Вульф не велел мне быть с этим типом подемократичней, я мог бы свалять дурака и написать что-нибудь вроде «многоуважаемый маркиз». Из вчерашней статьи я знал, где он остановился, и напечатал адрес: отель «Портленд». Вульф подписал, я позвал фрица, отдал письмо и постоял в дверях, пока он не вернулся. Второй коп все еще торчал возле нашего дома. Я вернулся в кабинет, но не успел сесть, как раздался звонок. Я не стал испытывать судьбу, поскольку Фред ушел, а Сол спал в северной комнате. Я отодвинул штору на стеклянной панели, хорошенько осмотрел всю улицу до угла в одну сторону и в другую, и лишь убедившись, что Крэмер один, открыл дверь. Он вошел, и я тут же снова ее запер и задвинул засов, а потом протянул руку, чтобы взять его плащ и шляпу. При этом... глаз с него не спускал, что было отнюдь не лишне, поскольку инспектор Крэмер стоял на страже закона лет 30, если не больше.
«Привет, сынок», — буркнул он. «Вульф в кабинете».
«Где же еще? Проходите», —